Ну что, давайте помолимся.
Давай.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днись, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Собственно, весь вопрос вот в этой теме насчет внутреннего, внешнего смысла латинского слова, насчет его главное разумение, то есть как происходит образование доктрины веры и так далее. Все это упирается в вопрос рассудочного. Потому что эта истина как бы даже во внешнем истины рассудочного разумения. Но весь вопрос в том, какое участие рассудочное принимает в уразумении истих истин и в создании учения веры, как индивидуального, так и церкви. И, как вы помните, вот это вот, что я перевел в статью Пфайфера, вот эти вот, из самого начала до Хемишелера, там как бы главным утверждением было, что книгу обычной христианской, ну, в смысле, Священное Писание, нужно применять без всяких ограничений по отношению к буквальному смыслу латинского слова. То есть он должен быть полностью отброшен. И что книги Сведенборга – это не есть небесное учение веры, а что небесное учение веры – это есть та доктрина, которая образуется из перцепции. То есть они взяли, допустим, первую главу «Тайны христианской религии», где описан процесс возрождения человека от полного, ну, как бы хаоса до небесного состояния, и утверждали, что это относится на самом деле к людям новой церкви. Соответственно, что человек новой церкви может возродиться до небесного уровня и получить небесную перцепцию. Ну, мы это уже обсуждали. И тогда он фактически будет образовывать в себе небесное учение веры, как они это называли, духовное из небесного источника на духовном уровне, но небесное. И нельзя сказать, чтобы там все было заблуждениями. Это нельзя сказать. Но вот потому что была полностью проигнорирована невозможность для человека, падшего человечества, взойти до небесного уровня, и было извращено понимание того, каким образом происходит осмысление из рассудочного, потому что, да, латинское слово говорит, что рассудочное не должно быть консультируемо при создании доктрины веры, но имеется в виду не всякое рассудочное, а имеется в виду рассудочное природное. А вот, ну и это они поняли, они сказали, да, но вот какое рассудочное должно быть употребляемо? И они с самого начала начали утверждать, что это должно быть рассудочное, сформированное из небесной перцепции. Вот я сейчас пишу вот этот доклад, я там четко показываю, что такое рассудочное, которое формировалось у людей небесного гения, оно совершенно невозможно для людей гения духовного, у которых лично. Потому что такое наитие идет и через волительное в человеке. И даже преадамиты, вот это я тоже показываю, они имели чистое волительное, хотя и природного то есть духовно-природного, а не небесно-природного, как в небесной церкви. И у них была перцепция духовно-природная. И это было на порядок лучше, чем состояние, чем у современного человека, у которого, если перцепция и будет, то это будет перцепция адская. Вот почему ему эта перцепция закрыта полностью, дорога. Вот почему он вообще мог выжить, потому что тем нефилимы или же падшие потомство древнейшей церкви отличалось, что у них через собственное варительное была адская перцепция. А современные люди, хотя там употребляется слово «современные нефилимы», но это только подобие, потому что у современного человека нет перцепции, даже адской. Потому что если бы она у него была, то она, это было бы совсем, для нее невозможно было бы спасение. А даже современные нефилимы, они имеют шанс на спасение, потому что у них это образуется, они подобные, но они все же, у них нет, они не через перцепцию идут, а через определенное прелюбодействование доброго истинного. И у человека духовной церкви может быть только просветление, и не всякое просветление, а из божественного природного человеческого сущего Господа Иисуса Христа. Вот почему невозможно было спасение людей древней церкви, то есть те, которые были в церквах после падения древнейшей церкви, и вплоть до иудейской церкви, они все в том мире образовывали видимости небес. Но эти видимости, вот там пишут, что большая часть небес была занята адскими духами, вот этой видимости небес, то есть там, где должны были быть образованы духовные небеса, они не могли, потому что не было наитие просветления из небесного сущего божественного ангелов небесных не было возможно, потому что оно не воспринимается духовными. Там, вернее, оно воспринимается, но оно у них, воспринимаясь опосредованно, оно у них формирует именно вот аналитический способ мышления. Вот что такое аналитический способ мышления? Это опосредование влияние небесного порядка, то есть ангелов небесных. То есть по образу небес образуется аналитическое мышление. Но аналитическое мышление, оно не связано с валительным. Это как инструмент, знаете, как нож. Им можно порезать хлеб, а можно человека зарезать. Оно лишено побуждения доброго духовного. И вот это побуждение доброе духовное принес Господь, когда воплотился в Иисуса Христа. И фактически образовал природную степень божественного человеческого сущего, потому что от вечности есть потенциально степень небесное божественное сущее и степень духовное божественное сущее, но не было степени, то есть от вечности нет степени природное божественное сущее, потому что она образуется только в творении. И почему Сын рождается именно в творении, а не от вечности? И вот Сын – это фактически есть природное, божественное, человеческое, которое возникло в рассудочном человека Иисуса Христа, когда из того божественного волительного, из которого Он был зачат, произошло просветление рассудочного, образованного в человеке Иисусе Христе из познаний слова Ветхого Завета, который он брал. И вот это вот, когда оно было просветлено не вообще, а оно было просветлено именно в тех пределах, которые из себя составляло слово Ветхого Завета. Вот что такое слово Ветхого Завета? Это проекция внутренних состояний любви ангелов небесных, которые образовались из людей небесных древнейшей церкви. Но поскольку восприятие имя божественного наития было ограничено их собственным ограниченным тварным сознанием, соответственно, и то божественное которые они восприняли, божественное, сущее, небесное, оно тоже было в них ограничено. То есть в себе оно не было ограничено, а в них было ограничено. И поэтому слово Ветхого Завета, ну и древнейшее слово, так называемое, древнее слово, которое потом было забрано, и потом, которое пришло слово Ветхого Завета, это законы пророки, оно тоже отражало ограничения, свойственные вот этому божественному, сущему, полученному людьми древнейшей церкви. И поэтому, когда в Иисусе Христе образовалось природное рассудочное, оно тоже было ограничено существованием нашего человеческого, человечества. Ну, это все связано с нашим человечеством. И поэтому, когда Господь обожестил это рассудочное, оно в Господе Иисусе Христе стало абсолютно божественным, рассудочным. Но формы его выражения были ограничены тем, что свойственно нашему человеку. То есть они не приобрели всевселенских масштабов. Но этого вполне достаточно для спасения людей, духовного гения нашего человечества. Потому что вселенские масштабы им недоступны по определению. Вот все задается людьми древнейшей церкви. Вот что они там смогли воспринять, то в нашем человечестве и осталась эта его база. Вот как они ушли, она не может уже расширяться. То есть Господь во время своего воплощения их очистил, обожествил их внутреннее небесное, но оно все равно осталось таким же ограниченным в своих проявлениях, в их сознаниях, каким оно было и до этого. Поэтому, но именно они оживотворяют все духовные сообщества. Вот у нас было занятие, там приводилась цитата из духовного дневника, где было сказано, что любое сообщество получает просветление только от какого-либо ангела небесного, который к нему присоединяется. И стоит этому ангелу небесному уйти, как это же сообщество тут же впадает во тьму. То есть мы не можем прыгнуть выше того, что было задано вот этой древнейшей церкви. Но это может бесконечно варьироваться. И вот, когда в Господе Иисусе Христе произошло обожествление рассудочного, образованного в сознании простого человеческого Иисуса Христа, то оно стало в себе абсолютно божественным, но ограниченным тем рассудочным, которое было образовано в человеческом Иисусе Христе. И поэтому просветление может быть ограничено, вернее, всегда будет ограничено словом триединым, то есть латинским словом, словом Нового Завета и словом Ветхого Завета. Причем это просветление, которое приходит от Господа Иисуса Христа и образует, оно имеет как бы двойное. Вот оно создает небеса последние или же первые. И эти небеса, они в своей структуре представительствуют небеса высшие. То есть у них есть более внешнее или же духовно-природное. Вернее, природно-духовное. И у них есть более внутреннее, это природно-небесное. Они по-разному просветляются. Но они просветляются не выше своих ограниченных возможностей. То есть вот проповеди, которая прозвучала в прошлое воскресенье, там было показано, что эти первые небеса составляют высшую степень просветленного рассудочного нашего человечества. Но это высшая степень природного сознания его. То есть из раздельной степени и природной степени. И соответственно человек вот, новой церкви, он восходит в эти небеса, он может максимум восходить в природно-небесное и иметь небесное просветление своего рассудочного, но природно-небесное не создает доктрины, потому что небесное, они получают через рассудочных. Это вдохновение побуждениями, эмоциями. Они вдохновляют, то есть природно-небесная часть новых небес, она связана именно с добрым, сущим природно-небесным новой церкви. Это люди, которые живут в добром, сущем, природном, небесном и любят ближнего, как самого себя. Это простые люди новой церкви, которые не занимаются доктриной. Но их присутствие, это вот могут быть женщины новой церкви, возрожденные до определенного природно-небесного уровня, но они вдохновляют мужчин, которые пребывают в природно-небесных состояниях, и те, получая просветление от Божественного, могут формировать просветленное рассудочное учение новой церкви, которое, да, вот по отношению к нему можно применить то, что было применено вот этими вот людьми, которые зачинали Дохимилиши движение, что это и есть подлинная доктрина в сознании человека новой церкви. Но эта доктрина возникает просветлением рассудочного, которое построено на смысле буквальном латинского слова. И это не есть никакой новый смысл внутренний, рождающийся вне вот этого смысла. Именно поэтому латинское слово и говорит, что это учение, оно отличается тем, что оно не только представительствует и заключает в себе свой внутренний смысл, но оно ему и соответствует. Оно, вернее, оно с ним не только соответствует, но оно с ним и согласовано. Почему? Потому что, по сути, учение новой церкви – это учение внутренне рассудочное. То есть это учение природно-духовное, от природно-небесного побуждения. И поэтому оно согласовано со смыслом природным латинского слова. Оно не выходит за его пределы. И оно создается, сначала создается природное, рассудочное, мертвое, через преобразование человеческого мышления на основании смысла буквального латинского слова. А уже потом, если оно просветляется, то получается вот это вот учение веры природно-духовное, природно-небесное, которое, тем не менее, не только согласовано со своим внешним природным латинского слова, но оно, по сути, является внутренним смыслом природным латинского слова. То есть там смысл духовный прилегает. Почему? Потому что рассудочное – это все-таки высшая степень, но высшая внутренняя степень, но степень неприродная. И хотя она находится по продолженной степени, как бы в раздельно внутренней степени, но она не находится в другой раздельной степени сознания. И именно поэтому она может быть согласована со своим смыслом внешним. И самое главное, что разрушение. Вот чем опасно было вот это заключение. Когда они решили, что у них есть перцепция, они начали продуцировать доктрину, и они думали, что они ее продуцируют, вот как люди древнейшей церкви, что они рождают ее сами из себя. Но суть заключается в том, что люди древнейшей церкви рождали божественное слово. Вот их внешнее природное, вернее, небесно-природное, оно было божественным словом, поэтому у них не было никакого внешнего слова. Но было на уровне, у них слово было на внутренне-рассудочном уровне. Поэтому у них не было никакого писанного слова, внешне-природного. Самым внешним смыслом их вот этого внутренне-небесно-рассудочного, природного, было их деяние, то есть служение природное. И поэтому они были как бы живыми письменами своего слова во внешних проявлениях. И если бы это было возможно в новой Господней Церкви, то тогда смысл, вообще латинское слово для такого человека полностью бы отбрасывалось. У него его рассудочное, происходящее из его волительного, собственного, образованного. Вот это вот тоже упускается, что волительное не собственное, а принадлежащее исключительно Господу Иисусу Христу. То есть волительное и в людях древнейшей церкви принадлежало Господу. И дальше вот в возрожденном человеке, христианской церкви, и новохристианской церкви принадлежит Господу. Но там оно принадлежало Господу, вернее, их, его доброе было, составляло их собственное волительное. А в человеке возрождаемом новой церкви доброе Господа Иисуса Христа создает волительное Иисуса Христа в его сознании. Это и есть Дух Святой, или же Божественный Исходящий. И это совершенно-совершенно разные волительные. И их ни в коем случае нельзя смешивать. Это Иисус Христос внутренне, как главный ассоциированный Дух, живет в человеке духовного гения так, словно это он живет по своему собственному волительному, но это в нем Господь Иисус Христос своим божественным человеческим сущим живет. И поэтому, если бы же в них жило их собственное небесное волительное, ну, если бы это волительное бы стало их таким же, каким оно было у людей этой древнейшей церкви, то они бы продуцировали внутри себя новое слово, как люди древнейшей церкви, которое потом воплотилось в древнейшее слово, в слово иудейской церкви. Тогда, причем это слово было бы как бы актуально эпохальным, как шелуха отбрасывалось бы слово все, и первого, второго, и третьего завета. И вот этот Дехмили Шелир был бы выражением этого божественного слова в формах рассудочных. И они где-то так и думали, у них были споры на эту тему, является ли Дехмили Шелир новым словом. Потому что они это видели, что это так должно быть, если принимать то, что они принимали. Но они совершали этим самым то, что запрещено было репрезентативно в древнейшей церкви, в древней церкви, они смешивали кровь и плоть. Они присваивали себе Господне волительное Иисуса Христа как свое собственное волительное. И этим самым смешивали его со своим невозрожденным волительным, которое в них поэтому не засыпало, потому что они пытались совместить вот это вот ужа и ежа, да? И результаты были страшные, вот как это было описано в той проповеди, когда ангелы духовные пытаются стать ангелами небесными, чем для них это кончается. И для этих это кончилось тем же самым. Это был, когда цирк как бы был представительством по соответствиям того, что происходит с ангелами духовными, с духовного уровня, пытающихся стать ангелами небесными, но на уровне природно-рассудочном. Рассудочно-духовным, даже не небесным, естественно. Наоборот, на уровне небесном это было бы еще хуже, примерно небесном. Ну и конец был совершенно предрешен. Поэтому это еще так ужасно не выглядело в этом мире, но в том мире это было выглядело совершенно ужасно. Вот говорю, я когда впервые это... Я не мог этого понять, почему так. Вот вроде бы такое хорошее место... Такие странные духи. Причем все эти духи, я видел, они были когда-то священниками церкви. Они в этой, ну, часовне там. И они привязаны сейчас к этому месту. Вот это вот место, оно настолько прекрасно, знаете, как бывает вот болото, топь, вот сверху оно как бы цветущий луг представляет. А человек на него ступил и провалился и ушел. Это вот, и она его затягивает, эта трясина. И я это хорошо на себе испытал, это затягивающее. Но вот Господь меня как-то хранил, что я не вдавался, потому что вот если бы я не провел исследование рассудочного, если бы я не провел сейчас исследование вот этого, ну и последняя проповедь насчет того, что... А самое главное, вот Господь меня все время как бы держал в этом, Когда мне пытались доказывать противоположное, я говорю: люди, вы что? Там же четко записано, что человек духовного гения не может стать человеком небесного гения и может получить перцепцию. Но я не читал, что это было как раз доктриной вот этих вот, которые начали Дохимилиш и Лир в самом начале. А те это люди читали и мне доказывали, но они были не очень убедительны, чтобы мне это, так сказать, заставить пойти, меня почитать этот первоисточник. И Господь мне дал дозреть до того, что я как бы из этой... Ну, у меня была ветка, за которую ухватиться, из которой из этой трясины выбраться. Я сразу до этого меня как бы очень поощряли со всех сторон. А тут на меня последние полгода все шишки валятся. И я знаю, кто это и почему это происходит. Но я просто необыкновенно счастлив тем, что Господь меня оттуда вытащил. Я сейчас приложу все усилия, чтобы помочь тем, кому еще можно помочь. И кто захочет это помочь. Справедливость требует отметить, что особо бороться не с кем. То есть вот те все вымерли, а нынешние, которые там остались, они скорее мыслят на уровне этой конвенции и конференции. Они упорно пытаются развалить церковь и превратить ее в теософское сообщество, но такого обычного типа, что на самом деле далеко не так страшно, как то, что намечалось там. Я, по крайней мере, думаю, что только один или два, может быть, три человека еще понимают эту доктрину на том уровне.
Из священников.
Да, из священников. А из этих мирян, я думаю, вообще практически никто не понимает. Возможно, я что-то не знаю, но я думаю, что да. Может быть, один или два. То есть, во всяком случае... Я понял, почему Господь допустил то, что происходит в этой церкви. И я думаю, что если не удастся ее вытащить из этого состояния, то ее полный развал, дерибание ее финансов, превращение в какую-нибудь такую эту организацию типа конференции или конвенции будет еще не самым худшим выходом из всех возможных. Во всяком случае, если я буду бороться за ее сохранение, то только теперь в условиях возвращения ее к основам. Ну и самое главное, что у меня появился базис для общения со священниками всеобщей новой церкви, которого раньше вроде бы не было. Теперь я узнал, что на самом деле учение о том, что в латинском слове содержится внутренний смысл, но родилось именно во всеобщей новой церкви. Другой вопрос, что на это учение ополчились очень сильно, и как бы официально вроде бы отвергли, после того, как началась эта история с Дохимилиш и Лир. Но я надеюсь, что если им указать на корни, потому что вот Альфред Актон, он так и оставался священником этой новой Господней церкви. Кстати, я считаю, что Альфред Актон — это совершенно выдающийся ум, на порядок превосходящий всех остальных, включая сюда тех, которые создавали Дохимилиш и Лир. Потому что там, если откровенно, были такие, ну, как бы, разумники. Но вот у Питкерна как-то хватало внутренней мудрости, оно его поймало, но в это не погружаться. Вот он имел просветление Господне из его божественного, человеческого, природного, и это четко видно на его проповедях. Потому что он концентрировался на жизни. Но вот эта вот его убежденность в том, что теоретически возможно поднятие до уровня небесного, оно все-таки оказывало на него свое влияние. Знаете, вот это как если дома иметь радиоактив, кусок урана, и он тебя постоянно облучает. Это не могло не отразиться на его, и в том числе и проповедях. Хотя на них это отразилось меньше, чем это отразилось, например, на Фейфери, который был вторым священником этой голландской общины, или на Грюнвальде, потому что у Грюнвальда совершенно странные эти вот. И они разбирались, вот я разбирал, каким образом в Иисусе Христе образовалась природная, божественная. У нас на эту тему была пасхальная проповедь, посвященная этому. И я выжил, Дохимилиш и Лир, они разбирали те же самые места, но так как они это проецировали на обычного человека новой Господней Церкви, то они поэтому совершенно все это извратили и исказили. И этим занимался именно Грюнвальд. Но Грюнвальд, это вот в тех переведенных отрывках, там Питкин говорит, что он как бы не очень был способен доктринально это обосновывать, но он вдохновлял остальных на то, чтобы они, тех, которые могли, это были более профессиональными в этом смысле, которые могли пытаться это обосновывать доктринально. Ну, вот такая вот история. Там я сейчас заканчиваю. Я надеюсь, что Господь даст мне закончить этот первую презентацию, но это не будет последняя, это будет только начало, потому что дальше я буду, слава Богу, у меня еще есть перед собой определенный промежуток до следующей ассамблеи, я надеюсь, которая была принесена на весну следующего года, я надеюсь, что к следующему ассамблее я сумею провести, закончить этот цикл презентаций и выйти туда уже с комплексом работ. Ну, а кто меня там захочет услышать, в этом случае с этим же комплексом работ я могу потом пробовать выйти на ассамблею, ну, не ассамблею, хотя бы на этот собрание священников всеобщей новой церкви. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, по крайней мере, это интересная работа. Кроме всего прочего. Но вот любопытно, если взять Талка. Вот Талк остается верным буквальному смыслу латинского слова. Он развивает рассудочное, основанное на буквальном смысле этого слова. И у него явно были моменты просветления из божественного, рассудочного, природного. Но на определенном этапе он как бы все-таки соскользнул в самых высших фракциях. Но если брать более низшие фракции, то именно потому, что он не стремится выйти за пределы буквального смысла латинского слова, а он развивает преобразование своего рассудочного на основании буквального смысла этого латинского слова, потому что оно для него божественная истина в самых последних началах. Это он все время четко декларирует. Он это, правда, немного оформляет таким, что божественное учение, великолепное учение, полная истина, но имеется в виду именно то, что это есть истина в последней инстанции, именно буквальный смысл латинского слова. И поэтому Талк, он подводит к идее о том, что там есть внутреннейший духовный смысл, и это потом поднял, такой Кен поднес, к сожалению, Кена я не читал, потом это поднял, понес Хайат, конец 19 века. И в рамках, потому что Коэн действовал в рамках вот этого конференции, конвенции, и там некому было обращаться, потому что они по большей части были или угрюмо такие начетнические, псевдо-реформаторские церкви старого разлива, или какие-либо теософские эти сообщества, то есть там можно было обращаться к отдельным людям, но целиком церкви как таковой не было. И вот когда всеобщая, когда академия организовала, в результате вылилась в эту всеобщую новую церковь, вот появились рамки, в которых эти все идеи через Коэна, через вот этого Хайата могли получить унифицированную площадку для развития. И потом появились, вот если почитать вот эту переведенную мной статью Альфреда Актона, ну, начало его статьи, то видно, что после Хайата, или даже параллельно с ним, этим уже занимался и сам Однер, этим занимался и Хью, сам Альфред Актон, этим занимался и Хью Однер, хотя там Питкин там по его поводу высказывался нелицеприятно, вполне возможно заслуженно. Этим занимался даже будущий епископ в всеобщей новой церкви Пендельтон, который будет епископом, и который выкинет этого, ну, Пфейфера, и за ним уйдут последователи будущей всеобщей новой церкви. То есть нельзя сказать, что все в их... Они имели просветление, и иногда очень интересные результаты были этого просветления. Но поскольку они его принимали за перцепцию, то происходило постоянное как бы извращение. Вот я говорю, вот как иметь в дома вот этот кусок урана, который тебя, или радия, который тебя будет невидимо облучать, а ты этого не будешь видеть. И это будет вызывать у тех всякие болезни, падение иммунитета и так далее. А вот за исключением Альфреда Актона, который остался как бы одиноким светочем, он написал книгу «Новая церковь, как корона всех церквей», до которой я никак не доберусь. Но у Альфреда Актона, вот, например, предисловие к его переводу слова «истолковано», это вот первое приближение Сваденборга к тайнам небесным. У него это предисловие исключительное, просто исключительное. Так что я думаю, что это его последняя книга, она тоже исключительная, но я как бы не торопясь к ней добираюсь. Но вот Альфред Актон, он как бы помалкивал, занимался своим делом, но, видимо, там такая нетерпимая атмосфера создалась после расправы с этими, с людьми из Всеобщей Новой Церкви, что они замкнули, приняли чуть ли не на уровне доктринальном, что доброе человек и принадлежит ему самому, что ну совершенно очевидно противоречило букве латинского слова. И кое-что другое, видно, там не очень поощрялось. Как бы углубление в вопрос о том, каким образом внутренний смысл присутствует в латинском слове и как он проявляет себя в сознании у человека. И я слыхал, что многие во Всеобщей Новой Церкви понимают, что там есть внутренний смысл, но, видно, сама тема как бы находится под очень жесткой сурдинкой. То есть там себе можешь копать, но не надо выносить это на публичное рассмотрение. Это как было в свое время с теорией, ну не с теорией, а с теорией круглой Земли. И что Земля вертится вокруг Солнца. Когда Коперник все это разработал, он же не побежал кричать об этом на всем перекрестке. А в очень узком кругу обсуждалось, и это церковь на него не обрушивалась, его никто не тащил на инквизицию. А когда пришел Галилей, он понес это по площадям, он решил просветлять всех, кого можно, всю публику, до последнего крестьянина. И вот после этого его подмели, засунули в инквизицию и заставили заткнуться. Потому что, а зачем? То есть народу не надо знать такие вещи. Это только для избранных. Ну и, видно, просто они как бы наблюдали то, что произвело в свое время обращение «Urbi et Orbi», то есть к городу и к миру священников, которые сплотились вокруг Дагемили Шелир. И они посчитали, что не надо, так сказать, обычной пастве в этих вопросы лезть. Мы их будем пасти жезлом железным, руководить ими и так далее. А это только всякие произведет разрушение. Это как в свое время в католической церкви в средние века запретили простому народу читать Библию, а простым священникам ее толковать именно с той же целью. Потому что они видели, что это приводит к страшным и диким еретическим восстаниям, борьбе за власть в церкви и так далее. А для них все административный порядок тогда был как бы приоритетом. В своем кругу, да, можешь. Вот есть круг докторов богословия. Им разрешено толковать. Но тоже под присмотром священного престола, чтобы они там не это. А простым верующим даже и читать не нужно. Это есть такая книга, Early Worthiest of the New Church. На русский она удачнее переводится на украинский. Достийники новой церкви. Вот в русском я не могу подобрать такого слова. Достийники. А в украинском оно есть. И вот там описывалось, как было два священника. Это еще 1830-е или 20-е годы. Один считал, что надо переводить как можно шире латинское слово на английский. А второй, наоборот, считал, что ни в коем случае нельзя переводить его на английский, что его нужно оставить только на латинском, чтобы только священники, которых подготовили на латинском, могли ее читать, толковать и разъяснять пастве. И дошло до того, они как-то постоянно спорили, дошло до того, что во время одного из споров они просто подрались. Ну, я думаю, атаковал вот этот второй священник. Ну, вот такие вот. Может, вопросы какие-то будут в связи с этой темой?
А по другой теме?
Да можно и по другой.
Вот эти наши земные войны. То, что они происходят из мира духовного. Но есть же еще и какие-то другие детали, факторы, влияющие на то, что это происходит именно в каком-то конкретном месте, в какой-то стране, среди какого-то определенного менталитета людей.
Нет, более того, все эти факторы, они тоже происходят из духовного мира. Просто они, это как бы общая интерферсионная, знаешь, суперпозиция поля. Общее влияние всех факторов из мира духовного создает конкретные политические события вот в данной стране, в данном регионе, в данное это вот, с данными лицами, которые как бы все это создают, развязывают и проводят. Вот, знаешь, по мере того, как эти события становятся все более такими ужасными, мне самому время от времени приходится себя брать за шкирку и возвращать обратно к своей проповеди, потому что все имеет соблазн все свалить на отдельные человеческие недостатки. Но, как говорил известный персонаж, кирпич на голову никому так просто не падает. То есть все это, вот все эти несчастные персонажи, которые проводят это все, что совершенно не отменяет их личной ответственности, конечно. Это вот как там говорят, что это не мы такие, это жизнь такая, да. Помните, как «Убить дракона» в фильме? Там, когда рыцарь убил дракона, его ближай, так молодой и ранний, вот один из его, так сказать, глашатых, ближайший помощник, он его поймал за шкирку, и, ну, он как пошел расправляться со всеми служителями дракона. И тот говорит, ну, что ж вы хотите? Нас так учили. То есть, ну, мы такими были, потому что нас так учили. Он говорит, да, но ты был почему-то лучшим учеником. Знаешь, когда утверждают, что вот, ну да, ну мы так живем, мы иначе не можем поступать, потому что, ну, один становится бандитом, казнокрадом, вором и так далее, а другой не становится. И этому тоже есть причина. Можно говорить, что голубь не более благодетелен, чем тигр, и он не стал. Ну, вот как такой был анекдот, мне рассказывали в 20-е годы, какой-то человек пишет Калинину, этому всесоюзному старости. Ну, ему как бы все жаловались, что вот из Одессы, товарищ Калинин, вы не представляете, как у нас в Одессе воруют. Воруют практически все. Вот нет никого, кто не ворует. Единственный человек во всей Одессе, который не ворует, это я. Потому что мне не дают. Вот так вот. И с этим многие не стали первыми учениками, потому что не хватило таланта, способности. А может, они бы были еще и худшими.
Соответственно.
Но все равно, говорю, вот то, что человек подметен под события, подпряжен, это отнюдь не отменяет его личной ответственности за происходящее. То есть это не оправдывает тех, кто делает то, что они сейчас делают. Но это надо четко понимать, что они это делают, и это им было попущено, вот как в том месте Евангелия, что были ли те, на кого упала башня Силамская, более виновны, чем все остальные в Иерусалиме. Более ли виновны русские и украинцы на Украине, что на них все это свалилось. И в России, имею в виду. Нет. Но, опять же, есть причины, потому что почему это произошло именно здесь. И эти причины связаны прежде всего со внутренним религиозным развитием народа.
Ну, это да.
Вот почему?
Такое было. Да. Это понятно. То же самое было и во время пришествия Христа, практически. все их старейшины, книжники, они, большинство из них принимало это как должен прийти избавитель от римского насилия.
Причем они не хотели, хотя римляне, в общем-то, не столько насиловали, сколько принуждали к порядку.
Ну да, так вот читаешь немножко некоторые вещи исторические про эти.
Они, во-первых, хотели. Это как когда пришли татары, например, на Руси. И захватили тут все, их князей, чтобы стать. Что, до тревога, что ли?
Нет.
Ага. От собак гавкнут я уже. И когда принуждали к князей получать ярлык, стали чиновниками Орды. Над прежними их фамильными княжествами. И князья, естественно, потихоньку возмущались. Но восстаний народных не было. Вот смердов. Почему? Потому что грабить простых смердов больше, чем это делали князья, было практически невозможно. Князья из них выкачивали все. А тут, по крайней мере, поставили твердые налоги. И следили, чтобы князья не злоупотребляли своей властью. И поэтому, как ни странно, под Ордой народ жил лучше, чем под свободолюбивыми князьями.
И это все находилось в божественном порядке и под божественным проведением.
При всех эксцессах Орды все равно, потому что, говорят, там татары могли устроить набег, там грабить, а что князья не могли? Они могли поехать воевать соседнего князя и резать его смердов, грабить, насиловать и так далее, а могли и по своим пройтись. Как бы дружинички вышли и порезвились на своих же смердах. И кому ты пойдешь жаловаться? Князю? Смешно. И поэтому вот то же самое было и с иудеями. Но римляне как бы возмущали первосвященников, потому что они себе в храме позволяли того, чего другие не позволяли. Но я извиняюсь, в свое время, когда этот Вавилон захватил Иудею, так они вообще храм разграбили. Все вывезли оттуда, разорили его. А римляне, они там требовали в храме какие-то свои эти вот, но они ж не грабили храм, не разоряли правильно. Они поддерживали. Они позволяли им собирать на храм и использовать доходы вот эти вот, налоги. Так что они против римлян выступали, они ждали освобождения от римлян для того, чтобы, как в старе, вот свой же народ и грабить. И заодно и подзуживали народ, кстати, простой, которому на самом деле при римлянах было гораздо лучше, чем при прежних их правителях. Римский порядок был очень жестокий. Это правда. Но беспредел местных управителей тогда был гораздо более страшным и жестоким. Как и отнюдь не менее жестоким. Это ж есть такая книга Иосифа Флавия «Иудейская война». Знаете, нет?
Я не читал ее.
Он был полководцем иудейского войска. Защищал от римлян какой-то, я уже забыл, что это за крепость. Римляне думали, что они ее возьмут там очень быстро. Он вообще-то, по-моему, чуть ли не 4, не помню, очень долго срок защищал. Но когда римляне всех перебили, и они скрывались там в пещерах под городом, то иудеи в плен, по крайней мере, воины в плен не сдавались. Это считалось позором. А Иосиф Флавий решил, что, собственно, он уже свой долг исполнил. И поэтому ему бы не дали сдаться. Но он так, у него был друг, он так договорился, и известна математическая задача Иосифа Флавия. Он предложил, что каждый разбивается на пары, и один убивает другого, а потом, кто остался, опять на пары, убивает другого. И он так рассчитал, что он в результате остался с этим товарищем. И когда они все перерезали друг друга, они вышли и сдались римлянам. И он пришел к этому, к Титу Ливию, военачальнику, и он его начал убеждать, что он и есть вот этот вот Мессия, который был предсказан. Он ему рассказал про Священное Писание, рассказал, что он будет Мессия. И он говорил, что он, там сказано, что он возникнет в Иудее, Мессия, но не сказано было, что он будет из Иудеи. То есть он убедил Тита Ливия, что он есть вот этот начальник, что он потом станет императором, что он захватит весь мир, что он есть Мессия. И тот пошел к Иерусалиму. А в Иерусалиме у них возник собственный такой вот Мессия, которого они приняли как Мессия. Ну и два Мессия схлестнулись, что называется. И Тит Ливий, поэтому, поскольку его убедили, что он Мессия иудейской церкви, он стремился сохранить храм. Вот это четко описывает Иосиф Флавий, как он до конца боролся за сохранение храма. Но конец там началось, римляне захватили внешние галереи деревянные над храмом. И эти защитники храма сами подожгли эти галереи. Когда уже весь храм был охвачен огнем, то тогда Тит Ливий махнул рукой и приказал уже все уничтожать, все, что можно. То есть иудеи сами уничтожили этот храм. Ну, а после этого, конечно, он Иерусалим вдребезги пополам разнес. Причем, когда римляне захватили Иерусалим, вот этот их Мессия, которого они приняли как Мессия, он вышел на поверхность, в багрянице стал и гордо смотрел на римлян и ждал, что Бог сейчас на них так воздействует, что они ему поклонятся. Ну, римляне на него посмотрели, погоготали, скрутили это вот и понесли это вот распинать, наказывать. Но после этого Иерусалим был, ну, как бы обозлен на Тит Ливий, решил, что вот он в Риме будет это вот править. А Иерусалим, ну, так как храм сожжен, а какой смысл иметь город, он приказал всех жителей, что остался жив, продать в рабство, город полностью разрушить, а все поля засыпать солью, чтобы нельзя было пахать, чтобы люди тут даже не селились. И до того, как Константин начал восстанавливать Иерусалим, после того, как он принял христианство, это было мертвое место. Так что бывает, люди верят, что они борются за справедливость, борются до конца, а на самом деле они, ну, вот есть такая пословица, что иногда человек сам под себя копает яму. И копает это с энтузиазмом, он просто не подозревает, что он ее под себя копает. Так что и закончится это тогда, когда успокоил, вот там было сказано в каком дневнике, что войны в мире духов, ну, по наитию, начинаются тогда, когда ангелы затевают спор об истинном и добром.
Духовные ангелы, конечно.
Да, да. То есть у них это дискуссии, а в мире духовном наитием, ну, в том же судочном, это воплощается в войны, когда одна часть получается на другую.
Хорошо, но они же живут наитием от ангелов небесных.
Так нет, духовных. Даже не просто духовных, а первых небес. В мире духов они... это как в этом...
Вот я имею в виду вот ангелы духовные, да, которые спорят между собой вот о определенных доктринах. На них тоже же идет какое-то?
Да. Да.
Откуда?
Там какое вот... Как бы на самом донышке сидят ангелы небесные. Но они дают побуждение к доброму. И побуждение к поиску истинного. Это наисходит на ангелов чисто духовных. И те начинают дискуссии, так сказать, о лучшем истину. Но они все через ангелы небес не влияют непосредственно на ангелов духовно-природных или же первого неба. Вот духовные ангелы влияют на ангелов первого неба или же духовно-природных. А у тех это уже начинается на уровне рассудочных рассуждений. Только просветленно-рассудочных рассуждений. То есть более-менее просветленных. То есть там нет борьбы лжи с этим, но там идет очищение сообщества, вот как Суденборг описывает это, когда в какое-то сообщество вкрадываются духи, которые претендуют на то, что они ангелы, но не являются ангелами, то общество как бы посещается Господом,
оно как бы просветляется истиной. Вот один ангел просветляется истиной. Все остальные собираются вокруг него, то есть покоряются этой истине. А прокравшиеся туда, оттуда вываливаются просто. Они не могут вынести истину, они падают в преисподнюю. Но вот когда такие события происходят в духовно-природных небесах, не природно-духовных небесах, то это уже влияет на мир духов. А вот в мире духов, или же, которое представительствует рассудочное непросветленное, или же рассудочное человека мертвого, там они начинают вот резать друг друга. У них появляется оружие, они поднимаются, рыцари, облаченные, все поднимаются и начинают войну с друг другом. А уже это оказывает влияние, даже ангелы, непосредственно на людей в мире природном. И тут начинаются свои войны, свои проблемы, свои эти. Но это все идет только через духов, находящихся в мире духов. Добрых и злых. Потому что в мире духов есть и добрые, и злые. Добрые, которые находятся в процессе, заканчивают преобразование и возрождение, чтобы взойти вот эти первые небеса. А злые – это те, которые заканчивают свое преобразование, чтобы упасть в ад. Потому что и ад непосредственно не влияет на человека. Вот иногда открываются двери ада, кому-нибудь духу позволяет выйти, вот тогда начинается возбуждение, тогда начинаются войны в мире духов, ну, как бы открываются врата ада. Вот сейчас можно сказать, что определенный прорыв инферно происходит вот здесь вот. И у меня есть подозрение, что этот прорыв будет развиваться и дальше. Вот посмотрите, что во Франции сейчас происходит.
Но в любом случае этот прорыв — это божественное провидение.
Конечно.
Попущение.
Или хотя бы попущение. Ну, попущение тоже часть божественного провидения.
А во Франции, они, по-моему, по поводу без повода каждый раз устраивают страшные бунты. Ни в Германии нету, ни в Испании.
Были когда они 2 года назад, помните, желтые жилеты или...
Ну, каждый год у них палят эти улицы.
Ну, это не сколько Франции, это подстегивалось с России. Эти желтые жилеты.
Провокации.
Конечно.
Но там просто очень много... Там действительно ухудшился уровень жизни. Ну, даже добропорядочные французы очень недовольны происходящим. А всякое трилье из эмигрантских кварталов, мы им только повод нужен, чтобы пограбить там и это.
Наберем?
Ну да, не, ну про пенсионный возраст я, конечно, могу понять.
Я чуть-чуть это ужасно. Не буду.
Беда в том, что вот как это было в России в 17-м году, что даже добропорядочные люди и в армии и так далее были недовольны происходящим. Но когда на улице вышло трилье, вот как описывается у этого, у Джона Рида, в 10 дней, которые потрясли мир, идут большевики на Зимний дворец, и стоит офицер с какой-то своей ротой и говорит, что я за Керенского вписываться не буду. То есть он за Керенского не будет вписываться, но он не понимает того, что этот трибье, который придет, будет в 1000 раз лучше Керенского.
А как вы думаете, вот почему именно Россия и Украина? Ну, говоря про духовный мир, то есть у вас есть какое-то ощущение, из-за чего это связано, ли это с новой церковью?
Конечно, связано, вне всяких сомнений связано. Дело в том, что, ну, я сейчас вступаю на почву предположений. Когда в свое время во всеобщей новой церкви началось брожение по поводу внутреннего смысла латинского слова, это еще не появились эти молодые мальчики, схватка происходила в основном между Хью Однером и Альфредом Актоном. И она развивалась по достаточно деструктивному, уже такая церковь поделилась на 2 фракции. И когда это дошло до определенного момента, епископ просто на них пришикнул. То есть дискуссия не была разрешена, но их заставили замолчать. Но это все очень когерировало с началом Первой мировой войны. А Первая мировая война — это война стран Оси и англо-французского мира.
Вот, по моим представлениям, вот латинское слово говорит, что христианские страны соответствовали тем же странам, которые соответствовали Израиль, Иудея и окружающие их страны, описанные в латинском слове. И я думаю, что Англия представительствовала Иудею, а Франция представительствовала Израиль. В этом. А Германия, скорее всего, представительствовала Вавилонию. Ну или что-то такое в этом. То есть в данном случае эти две позиции, я скажу так, что условно назовем позицию Альфреда Актона, представительствовали страны Альянса, Франция, Англия и так далее. А Германия представительствовала, ну, позицию Хёднера и тех, кто за ними стояли. И когда возникло Дагемишельер, фактически Дагемишельер подхватил знамя, которое в свое время нес Альфред Актон. Он уже там его заткнули, он замолчал. И Вторая мировая война, это опять же, те же сошлись, те же. То есть, как тогда епископ пришикнул, и все на какое-то время замолкло, и точно так же тут Версальский мир все пришикнул, но ничего не кончилось. Но Россия тогда тоже участвовала в этом альянсе, но я думаю, как некая, так сказать, более внешняя. И опять началась война с теми же участниками. Причем, как они не перестраивались, фактически та же война с теми же участниками. Германия, Австрия. Только Италия поменяла свое, это вот присоединилась к странам оси. А какие-то страны не присоединились. И это вот соответствовало войне Дахимилишелир со всеобщей новой церковью. Ну и, соответственно, война была более жестокой, потому что и столкновение было более жестокое, пришел раздел. А потом Германию разгромили, и это представительство по соответствиям фактически изгнание, а последующее вырождение и разгром, вот, ну, внутри всеобщей церкви разгромили эту позицию, это воплотилось в разгром Германии. И Германия с тех пор как бы так и не поднялась. Она и осталась на уровне. То есть, хотя ее вроде бы там и соединили во время Горбачева и все, но она и далеко еще до той Германии. То есть, возможно, Россия сейчас представительствует ту позицию, которую представительствовала Германия. Тогда.
Ну и так и сейчас практически Россия и Германия, они довольно, довольно в таком конкретном сцеплении находятся.
Ну, пока еще нет. Пока еще...
Ну, было до войны. Да. До начала войны и начала войны.
Да, я думаю, вот смотрите, сколько лет лихо спало, а вот сейчас я как бы обнаружил, ну и как бы начал движение в направлении исследования. И так далее, это более-менее когерирует с тем, что происходит на политическом уровне.
Растет во внутреннем плане, духовном.
Ну да, но в доктринальном, доктрине. То есть, как две противоборствующие силы.
То есть, вот сейчас это как бы противоборство возвращается на другом уровне. И это воплощается в политические темы. Именно и прежде всего живая церковь влияет на политическую ситуацию.
Расшифруй, пожалуйста, живая церковь влияет на политическую
ситуацию. Ну, та церковь, с которой есть сообщение с Господом. Потому что у Господа нет сейчас непосредственного сообщения не только там с иудеями, допустим, или мусульманами, но даже и с православными, католиками и прочее этой вот. Секторами старой христианской церкви, они все перешли на уровень внешнего язычества. А сейчас живая церковь – это новая Господня церковь, которая собралась вокруг нового божественного слова, или же третьего божественного завета. Воспринимает она его таковым или нет?
И Я, кстати, заметил, как сильно пострадало вот это РПЦ именно в Украине, да, сейчас, как их погнали отсюда, православные.
Ну, они воспользовались ситуацией. Но, честно говоря, я по поводу РПЦ не плачу.
Не, ну символично просто, что как раз на стороне Украины страдает вот мертвая церковь.
Они просто, понимаешь, когда Сталин возродил Московскую патриархию, это была чисто политическая организация. На церковь она имела очень малое отношение. И весь Советский Союз это была политическая организация. И когда в 90-е годы ее попытались превратить в церковь в некие внутренние силы, ну, там Кураев, т.д., т.п. Не только Кураев, Кураев это наиболее громкий. А там были более не такие громкие, но люди, которые действительно хотели что-то преобразовать. Ну, для этого ее надо было бы вывести из политического влияния государства. Но для этого надо было отказаться от материальной помощи государства. Вот смотрите.
А Мень в этом процессе как-то участвовал, нет?
Ну, Меня ж убили еще до. Именно из-за того, что он пытался, как бы, да.
Ну, вот. Начало церкви, как бы пытался
положить. Которая была частью ГБУшки. Там уничтожались все священники, которые, ну, более-менее пытались говорить что-то о духовном. Потому что это была чисто политическая организация. А вот в начале 90-х, вот, в конце 80-х, когда Горбачев это попустил, там начали, потому что все-таки были верующие люди, правильно? Вот они попытались снова вернуть ее. Но дело в том, что эта церковь, она составляет, ну, вообще, часть той старой христианской церкви, которая была отвергнута после Второго Господнего пришествия в 1770 году. И когда Петр уничтожил патриархию и превратил ее в политический, ну, фактически Петр Первый превратил патриархию московскую в политический департамент. Поставил синод вот этот вот, и она управлялась, была частью государства. Ну, с одной стороны, государство ее кормило, но с другой стороны, до этого у нее были колоссальные ресурсы собственные. Монастыри там крепостными владели, и они были относительно независимыми. И у них это все постепенно отобрали. Начали с Петра Первого, закончила Екатерина.
Земель у них было много.
Земель было много, все. А все эти земли превратились в государственные. И когда в 17 году было уничтожено прежнее российское государство, то большевики секвестировали, ну, они не только церковные, они всю собственность отобрали у всех собственников, ну, более-менее крупных. Но в том числе церковные земли превратились в земли государственные. И это было как бы, ну, стервятники разнесли труп, потому что никакой церкви не было. И потом они попытались создать, ну, возродить патриархию. Был собор, они там выбрали этого патриарха Тихона. Но понятно, что большевичков это не радовало. Большевички поддерживали обновленцев тогда. Но не потому, что они, скажем, были верующими обновленцами. А просто они видели, что обновленцы более деструктивны. Они, знаете, как опарыши в ране выедали все это. Вот. А потом, но Тихона как бы третировали, и он там умер потом это вот. Но они были в состоянии забитым сапогами, но все еще вот пытались поддерживать какую-то живую церковную жизнь. Но опять же говорю, поскольку эта церковь не представительствовала ничего живого, она ничем не отличалась от всех других языческих этих религий. А потом, когда Сталин в 43-м году по чисто политическим причинам создал, ну, Московскую патриархию, это с самого начала было отделом ГБУшки. Она контролировалась КГБ, она входила в ее состав. Тайно, конечно.
Ну, вообще, как филиал.
Да, как филиал КГБ.
Там эти все военные, все.
И потом они пришли, да, тут греко-католическую церковь подмели под себя, все это переваривали. И, естественно, им никаких земель не возвращали. Потому что все церкви, они стояли на государственной земле, они платили налог за то, что они там этим употребляются. И когда скажем, в конце 80-х, начале 90-х государство сгинуло, развалилось Советский Союз, эти земли так и остались собственностью государства. Ну вот возьмите эту лавру, например. Она же осталась государственной территорией. Просто монахам туда разрешили вернуться. Но, во-первых, им никогда не передавали эти земли в собственность, а во-вторых, они это и не очень хотели. Потому что так бы им пришлось об этом заботиться. Это вот. А так они только паразитировали на государственном заповеднике. Как бы всю обязанность на себя несет государство. Это вот как, например, кафе «Армянка» у нас. Когда в 91-м году, ну, как бы оно стало частным, но оно не стало частным в том смысле, что они приватизировали эту собственность. А они ее держали в аренде у государства, но это было гораздо дешевле, чем приватизировать. И поэтому, когда у них ее захотели отобрать, они просто на себя не дали продлить аренду, и их новый кто-то отобрал. И они ничего не могут, потому что частное помещение это так отобрать не могут. Это вот как, знаете, квартира. Пока она не приватизирована, ты меньше платишь, но зато в любой момент, потому что это на государственной, тебя могут отобрать. И вот точно так же это лавра. Пока украинское государство терпело их, они в этой лавре жили. А сейчас их на совершенно реальных основаниях оттуда погнали метлой. И как бы и возразить нечего. Просто не продлили аренду и все. И для этого не понадобилось каких-то там репрессий, преследований, потому что все по закону. Это ж до сих пор все эти церкви стоят на государственной земле. Поэтому кто там будет править службу, зависит от доброй воли, скажем так, от местной администрации. Вот протестанты, которые строили свои церкви. Ну, есть дом собрания. Их оттуда так погнать не могут. Это частная собственность общины. Всяких бывших баптистов и так далее. Но если ты берешь государственную собственность, а вся бывшая церковная собственность, в том числе и католиков, была государственной, я не знаю, вернули ли католической церкви ее собственность. Потому что тут же много было католических церквей. И сейчас они в пользовании у греко-католиков. Но в пользовании ли они, или эта собственность была возвращена католической церкви, я не знаю. Вполне может быть, что эти римо-католики и добились, в смысле католическая церковь, тихой сапой и добилась этой реституции. И эти церкви уже принадлежат, ну, земля принадлежит церкви, а не государству. Но я этого не знаю, я как бы мало этим интересуюсь. А эти, я думаю, что они могли бы взять ее в собственность. При Кучме, при Януковиче. Но дело в том, что для того, чтобы взять в собственность, нужно было оформить общину. То есть собственность не может взять там какой-нибудь предстоятель, иерарх. А нужно оформить религиозную общину. А оформить религиозную общину, это значит, что выделить конкретно людей, ответственных за собственность, которые будут уже контролировать и диктовать священнику, что ему делать. Потому что появляется там церковный староста и т.д. и т.п. И в частности контролировать, допустим, все доходы. Что там кто кинул в эту кубышку. А их это не устраивало. Их устраивало, что как бы община была неким таким чем-то неопределенным. А священник представительствовал общину. И поэтому все плюшки и все доходы шли через его руки, и никто его не контролировал, потому что не было актива общиться.
Некому.
Некому. А вот когда дело дошло до того, что государство стало враждебным, то оказалось, что выгнать их из этой собственности – это расплюнуть. Для этого не надо никаких репрессий проводить, не надо никаких законов принимать. А можно просто не продлить аренду и все.
И вообще можно было в одностороннем порядке разорвать, наверное, да, договор аренды?
Ну, просто не продлить. Или разорвать, да. Потому что хозяин барин. Ну, как из этой квартиры, на любой момент могут попросить и все. И что? Мы его арендуем, да, платим, но была бы у нас своя квартира, то никто бы нам ничего не мог диктовать. Ну, вот так вот и у этих. Но сейчас они кричат, что у них религиозные преследования, их за веру. Да никто их за веру не преследует. Их просто лишают пользования государственной собственности. А там собирайтесь, стройте себе что-то.
Ихним же изобретением помимо ударили.
Ну, это еще не ихним, это еще...
Ну, тянется, которое давно.
Это ж не они приняли такую условие.
Они же не изменили его, вот когда они пришли сюда.
Но они могли изменить, да. И они это и в России не изменили. Это пока российская власть там считает их своей, ну, как бы департаментом, у них все хорошо. А завтра придут какие-нибудь там либералы-демократы враждебные московскому православию. И они их точно так же погонят, как их погнала эта украинская власть. И они ничего не смогут сделать. Но они там не идут на полную привет, потому что для этого нужно оформить церковные общины. И тогда церковные иерархи не смогут так бесконтрольно распоряжаться всеми имущественными этими. Вот. То есть такая система хороша для иерархов, но она убийственна для церкви как организации. Но, как говорится, пока эти жируют, кого это волнует?
Ну, они думали, что это незыблемо будет все равно.
Ну, точно так же, как и эта московская патриархия думает, что оно сегодня хорошо и завтра будет так же хорошо.
Флота.
Ну, я не говорю про государственные разборки. Я говорю пока только в отношении... Потому что, опять же, если бы московская патриархия имела бы тут оформленные общины, то их бы тронуть со своей собственной, то их бы тронуть было бы, это уже были бы религиозные преследования.
Ну, да.
Это уже можно было бы поднимать войны на весь мир, а так они там, вон там выступают, этот Небензиол, религиозные преследования, все на них смотрят и, думаю, и говорят, ну да, ребят, религиозные преследования.
Ну да, теперь понятно, почему так спокойно этот Епифаний наш пошел туда службу служить, потому что
государство допустило.
Угу. Так, до свидания, а вы заходите, пожалуйста.
На Западе сумасшедшие пользуются этим нарративом, что типа религиозное преследование. Там куча новостных каналов выпускают просто скандальные эти новости, что вот Зеленский преследует религию.
Ну это из Москвы оплачено.
Ну да, это вообще так смешно смотреть. Причем они вообще факты искажают полностью. Ну, то есть, это любой школьник может проверить.
Ну, на Западе погуглить. Свобода слова, что хочешь, что и говоришь.
Это журналисты называются. Никакого расследования, вообще ничего. Просто декларируют, что вот, вы знаете, он выгнал полностью церковь, разогнал. Так, а почему он это сделал?
Это была такая история в этом, ну, это во время поздней Римской Республики. И кажется, что это за страна была? На Мубе, не помню, ну, где-то там. В Африке Северной. И местный царек воевал со своими оппонентами. Но она была под римским протекторатом. И, соответственно, все решал римский сенат. И он нагрузил корабль золотом. Приплыл в Рим. Скупал всех римских сенаторов. И они поддерживали его. И он еще это вот, ну, выследил и убил своего политического противника. И тут уже даже продажный сенат возмутился. Ну, так вот, в такой в свободной стране это как бы издержки, что можно платить и поддерживать, и не только газетчиков, но даже и сенаторов. Я думаю, хорошо платят и сенаторам, и все. Но такая поддержка, она чревата тем, что однажды тебя, потому что я не думаю, что они расписки пишут за получаемые деньги.
Может, и налоги платят. Где-то, может, и собирают.
Вообще не обязательно.
За ниточки дергают.
Это очень хорошо, если... Куратору удается с агента содрать расписку. После этого он его держит уже за шею вот так вот. А если ему этот человек нужен, то этот человек может кочевряжиться и деньги брать, а расписку не давать. И докажи потом, что он...
В каком-то американском супермаркете там была табличка написана: «Если вы украли в этом магазине, не забудьте заплатить налоги на украденные».
Ну и проблема же в том, что если ты будешь с него брать расписку и давать, то это уже подкуп. А если ты его просто, так сказать, даришь подарок, то нельзя тебя обвинить, что ты его покупаешь.
Да, ну человек нуждался, я ему помог.
Я ему помог, да. А то, что он там пишет то, что я хочу, ну так что ж. Это и он по своей совести пишет уже.
А вы следите, вот это, что сейчас с Байденом ловят его на этой взятке в 5 миллионов?
Неуловимый Джо.
Ну там буквально вот-вот.
Уже никто не
ловит. Не, ну буквально вот-вот. Они,
ну, вот-вот уже
там
идет. Уже
каждый день новые документы, новые свидетели появляются. Эти переписки в WhatsApp, там где этот сынок говорит, да, вот Давайте не 5 миллионов, а 10 надо заплатить.
Я боюсь, что это кончится гражданской войной.
Да, может.
Вот этого я боюсь.
Трампа на секретных документах поймали, что там все кучу секретных документов.
Там же говорю, продажность и бесстыдство, оно возможно до определенной степени. Но если в стране все-таки какая-то демократия есть, особенно есть хорошо противостоящие те силы, как те же республиканцы, то рано или поздно это может кончиться очень плохо. Потому что те, когда этим надоест, что их постоянно кидают в легально-судебной среде, они могут выйти и перейти к более решительным действиям.
Да, так оно так и есть, потому что республиканцы постоянно предоставляют эти документы, на основе которых уже можно легально действовать. Как-то этот главный судья, attorney general, должен, короче, начать процессы какие-то судебные. А он не начинает. И, короче, все эти органы официально не начинают следствие. И эти говорят, почему? Вот вы должны уже взять все доказательства и начать процессуальные действия. А они говорят, мы не хотим.
Это может плохо закончиться для самих прокуроров и этих судей.
Да, то есть...
Если они нарушают закон, то рано или поздно для них кончится очень плохо.
У них там у них есть свобода действия. То есть они могут прямо сейчас начать судить кого-то, а могут подождать месяцок-другой. И они вот ждут. И там накал страстей идет.
Вот так вот было, когда у нас церковь воевала с Фоксом.
Так, Саша, я тебе отдаю сразу, чтобы я не забыл.
Ну что, тогда давайте помолимся.
Да,
мы тогда завершить.
Да.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.